Господи Боже наш, как приятно нам быть с Тобой, как приятно нам иметь встречу с Тобой, встречу с Твоим Словом. У Тебя столько любви к нам, у Тебя столько благодати. У Тебя есть одно желание сделать нас счастливыми, спасти нас, Господь, спасти нас в этом мире и привести в Свое Царство. Для этого Ты нас создал. Для этого Ты пришел в этот мир. Для этого Ты отдал свою жизнь, страдал за нас, молился за нас. Прости им, Отче, ибо не знают, что делают. Ты воскрес из мертвых, Ты вознесся на небо. И Ты сегодня ходатайствуешь в небесном святилище, и мы можем приходить туда с дерзновением, не со своими заслугами, но с Твоими заслугами, с Твоей пролитой кровью. Как это здорово, как это хорошо, Господь, иметь такой доступ к Тебе. Боже, мы просим Тебя, благослови эту встречу сегодня, присутствуй с нами, снова расположи наши сердца к тому, чтобы мы могли внимать Слову Твоему, внимать тому, что Ты положил на сердце Александру, чтобы он мог дальше объяснять нам Нагорную проповедь, которую Ты сказал, объяснять тайны Царствия Твоего, тайны Твоего Слова, Господь. Расположи наше сердце, подари нам снова хорошую, приятную атмосферу, а мы от всей души благодарны Тебе, что Ты хранил нас и собрал нас здесь. Во имя Твоей пролитой крови просим. Аминь.
Добрый вечер, друзья. Я очень рад видеть вас всех. И мне очень приятно видеть тех, кого я не видел в течение этой недели. И особенно приятно видеть тех, кого я видел в течение этой недели. Вот Сергея, например. Якова. И других, кто приходил мне. Ну, просто вы ближе, я вас так вот. Сергей, ты думал, если ты вчера там сел, теперь тут сел, все на тебя вижу. Да. И мне очень приятно вас видеть. И для тех, кто по разным причинам не мог приезжать в течение этой недели, я понимаю, что в Германии жизнь очень напряженная. И вам приходится в течение недели на измор работать. И вечером хочется отдохнуть, и это тоже нормально. Я хочу так пунктиром таким вот отметить то, о чем главное, о чем мы говорили в течение этой недели. Очень коротко, так, чтобы у вас общая картинка вот так чуть-чуть нарисовалась, сложилась, и тогда мы сможем идти дальше. Если вы знаете, в течение недели мы размышляли над словами Иисуса Христа, над Его знаменитой Нагорной проповедью. И мы начали с первых стихов, мы размышляли о блаженствах, блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы. Потом мы говорили о имидже вот счастливых, о том, что Христос замыслил сделать нас солью земли, светом миру, и мы размышляли о том, что это такое. Потом мы говорили о законе царства, о законе конституции счастливых, где, когда Христос говорил, что «я не пришел нарушить закон», люди думали, что Он что-то новое принесет, Он попытается отвергнуть прежние учения. Христос сказал: «Нет, я пришел это наполнить более глубоким смыслом и привести вас в отношение Нового Завета с Отцом, когда Дух Божий этот закон запишет в вашем сердце». И вот вчера мы уже начали размышлять о том, как Христос наполняет этот закон. И две заповеди мы взяли. Не мы взяли, а Христос приводит две заповеди: «Не убей» и «Не прелюбодействуй». И мы говорили вчера о том, что вот эти разрушительные страсти, гнев и блуд, которые есть У каждого человека. И мы приходим в этот мир с существами гневливыми и существами сексуальными. Но если человек не контролирует эти страсти, если он не позволяет, чтобы Господь его контролировал и изменял, то человек становится в итоге как личность разваленной. И вот снова же я хочу напомнить вам из своей любимой книги «Желание веков», ну, после Библии, конечно, любимой книги «Желание веков», там вот есть 26 глава, «Капернаум» называется, «Исцеление, как изгнание беса из бесноватого». И там удивительные есть слова. «Этот человек пошел путем невоздержания и потакания своим страстям». И в итоге он стал жилищем демонов. И мы вчера размышляли с вами, что когда Христос наполняет эти заповеди, он показывает, что смысл не просто в том, что ты физически никого не убьешь. Если в твоем сердце есть гнев, и ты не позволишь Богу что-то сделать с твоим гневом, то гнев тебя испепелит изнутри. Если в твоем сердце есть блуд, и, может быть, ты никогда не пойдешь куда-то на сторону, но если в тебе это есть, то блуд уничтожит тебя как личность. Он разрушит тебя, он разрушит твой внутренний мир. Ты станешь разваленной духовной. И помните, на чем мы закончили вчера? Что Господь, вот самое главное, вот о чем мы говорили, что все это вот гнев и блуд, это то, чем человек пытается восполнить свою внутреннюю пустоту. Гневом он реагирует на боль и пытается возвыситься над своим обидчиком. Ему нужна власть. И потом мы говорили сразу власть, а потом следующий этап гнева – это насилие. Вот почему очень часто в семьях мужья проявляют или родители проявляют насилие над детьми, мужья над женами. В Украине, например, наоборот, жены мужей бьют. Ну, так бывает. Вот. Вот Дана смеется, знает. Да. И вот эта логика, если ты пуст внутри, ты будешь свою пустоту восполнять гневом, властью, а потом насилием. Или же удовольствием, ты будешь искать удовольствие, а потом следующий шаг – это разврат. И помните, мы говорили, вот эту нашу пустоту исцеляет только Божья любовь. И вот смотрите, что делает Христос. Он раскрывает эту глубину заповедей, которую для иудеев его времени, они свели их, сделали плоскими просто. Вот, не убей, а я не убиваю, значит, я хороший человек. Не прелюбодействую, я не изменяю, значит, я хороший человек. Христос говорит, а ну-ка давай копнем глубже. Ты гневаешься? Ты уже убийца. У тебя блуд только в голове? Ты уже прелюбодей. Для чего он это делает? Для чего он раскрывает глубину своих заповедей? Для того, чтобы показать человеку. Что делает заповедь? Она толкает человека к Божьей любви. Иди, если ты не найдешь Божью любовь, то ты разрушишься как личность. И в конце я вам рассказывал историю. Это реальная история. У меня есть друг, гомосексуалист, бывший, которого Бог свидетель, и я свидетель, исцелила Божья любовь. Сейчас у него семья, ребенок. Я видел, что сделала с ним встреча с Божьей любовью. Нет большей силы, которая может изменить человеческое сердце, чем Божья любовь. Нет. Но для того, чтобы ты почувствовал в ней необходимость, понял в ней ее, эту необходимость, Христос ставит человека перед безмерностью своей Божьей заповеди. Смотри, смотри, как ты нуждаешься. Помните, мы в одной из встреч с вами говорили, кто не войдет в Царство Божие? Помните? А почему? А потому что они не испытывают нужды в изменении. У них все хорошо. Так вот, что делает заповедь? Она потрясает человека и говорит, тебе надо меняться. Тебе надо расти в Божьей любви. Если ты не растешь, все, беда. И вот последнее, о чем я напомню вам, это мне очень близко. Помните, и кто будет еще приходить, вы время от времени смотрите на вот эти вот пластмассовые цветы и на вот этот вот цветок.
Вот, кто не был, видите, он такой поломанный. Ну, может, женщинам красивый, мне нет. Мне вот эти больше нравятся.
Но они мертвые. А вот этот вот живой. Что говорит Господь? Он приглашает в свою общину поломанных, неправильных, неправедных, ошибающихся, вот таких вот покореженных, как этот цветок людей, и говорит, идите, будьте в моей общине, чтобы вы были живыми. Ему не надо пластмассовые цветы. Вот фарисеи и книжники – это пластмассовые цветы, у них все хорошо. Ну вот это если коротко, так вот, все вот упаковать, сжать, то это так, о чем мы размышляли в течение прошедшей недели. Вот, и сейчас я хочу напомнить вам слова из Псалтири. Посмотрите, что делает Христос. Он, по сути дела, раскрывает то, что знали иудеи его времени, но почему-то они это не понимали. 118 Псалом, 96 стих. Псалом 118, 96 стих. Наверное, в немецких библиях это 119 Псалом, да? Если вы захотите немецких смотреть, то 119. «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна». Видите? «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна». Вот как раз вот этот стих Христос иллюстрирует Нагорную проповедь. Он говорит, а ну-ка давайте возьмем заповедь «Не убей». Смотрите, как она безмерно обширна. А теперь давайте возьмем заповедь «Не прелюбодействуй». Смотрите, как она безмерно обширна. Она не плоская, она глубока и касается корешков человеческой личности. Но и другой момент. Я люблю 118-й Псалом. 32-й стих в этом же Псалме. Посмотрите. «Потеку путем заповедей твоих». То есть пойду, да? «Потеку, пойду путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Заповедь твоя безмерно обширна. И для того, чтобы быть в согласии с нею, мне, Господи, надо сердце другое. Вот эти безмерно обширные заповеди Божьи, они ставят нас перед необходимостью меняться, расти. Еще один образ, о котором я постоянно говорил. Церковь Божья – это движение, это рост, это не набор доктрин, не набор правил, которые нужно слушать. Церковь Божия – это движение, это рост, это расширение сердца постоянно в Божьей любви. Ну все, хватит о прошлом. Пойдем дальше. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава. Мы прочитаем с 31 по 37 стихи. Помните, тема сегодня – «Созидатели счастья». Итак, с 31 по 38 стихи. «Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что престол Божий, оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого». Итак, в следующей части своей проповеди Христос касается двух моментов, которые созидают человеческое счастье. Две вещи, две основополагающих вещи – верность и честность. Верность и честность. И вот Христос начинает с развода. Я знаю, что в Германии это проблема, и в России сейчас это огромная проблема. И во времена Христа это была огромная проблема. Если вы будете читать Евангелие, вы увидите, что к Христу не один раз подходили с этим вопросом. В 19 главе Евангелия от Матфея к Христу снова пришли с вопросом о разводе. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 19 глава. Итак, 19 глава Матфея, 3 стих. И дальше. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? Он сказал им ответ. Читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. И посмотрите мышление учеников, 10 стих, говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не разводить, то лучше и не жениться. В то время люди тоже разводились. И ко Христу приходили с этим же вопросом. Этот вопрос висел в воздухе. Две было раввинских школы, Гиллея и Шамая, и они между собой спорили, пытаясь найти такие вот пункты, согласно которым мужчина имел право развестись. Одна школа была более жесткой, другая школа была менее жесткой. Но все сводилось к набору правил, к набору пунктов, согласно которым мужчина мог разонравившуюся ему женщину просто выбросить на улицу. Интересно, один исследователь, он сказал, что почему палестинская женщина часто носила на себе очень много украшений? Потому что, когда муж выбрасывал ее на улицу, это единственное, что у него оставалось. И Христос изначально, вот это первое, Христос изначально был на стороне слабых. Женщина, выброшенная мужем на улицу в то время, она была абсолютно бесправной. Она автоматически опускалась на самое дно общества. И она уже не жила, она выживала. И вот эти вот мужчины, они пытались найти такие законы, такие правила, которые бы давали им моральное право и успокаивали бы их совесть, чтобы они могли со спокойной душой менять женщин тогда, когда они их уже переставали устраивать. И вот первое, что говорит Христос. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам, нет. Единственная причина, оправданная причина, Христос говорит, прелюбодеяние. А если Моисей когда-то сказал о разводе, то обратите внимание, почему Христос сказал? По жестокосердию вашему. Потому что вы, простите меня за это слово, уже настолько озверели, что нормальные человеческие отношения вам уже неведомы. Но Нагорная проповедь – это же приглашение в царство, приглашение в общину Христову. И община Христова должна быть отражением царства. И поэтому в 19 главе Евангелия от Матфея Христос говорит, и это вторая причина, почему невозможен развод. Потому что развод – это нарушение изначального Божьего замысла. Когда двое становятся одной плотью, разрыв одной плоти – это всегда трагедия. И Христос говорит, вы опираетесь, вы говорите в древность, на закон Моисея. А я говорю, давайте посмотрим, как было в начале, как в начале задумал семью Бог. А Бог вначале не задумал семью так, чтобы супруги меняли друг друга и отвергали друг друга, когда они перестают друг друга устраивать. Итак, первая причина. Христос всегда был на стороне слабых. Вторая причина. Христос говорит, мы вступаем в новую эпоху. Вы входите в мою общину. В моей общине. Должен возвращаться порядок рая. А тот порядок ада, который вы наблюдаете и к которому вы привыкли, в моей общине не должен быть. Это адский порядок. Когда мужчина и женщина могут рвать то единство, которое они однажды создали. Вы помните, мы с вами в одной из наших встреч говорили о том, что когда Иисус призывает исполнять заповеди, Он призывает к блаженству. Помните, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешников, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и в законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод. И помните, мы говорили с вами, что вот это вот дерево при потоках вод, это что за дерево? Дерево жизни. Тот, кто идет вот этим путем духовного возрастания, послушания вот этим обширным Божьим заповедям, этот человек становится одной ногой, помните, я говорил тогда, одной ногой не в могиле, а одной ногой в раю он уже живет. Поэтому, когда Христос говорит, нет, развод не позволяется, почему? Это не просто еще одно правило. Он говорит, развод невозможен, потому что разводясь, вы никогда не вкусите, не поймете. Вы никогда не почувствуете, вы лишите себя возможности вкусить радость рая на этой земле. Вот, знаете, чтобы это было, может быть, чуточку понятнее. Я сегодня разговаривал со своей семьей по скайпу. И я увидел своих детей, свою жену, свою маму. И вот они вот рядом. Вот тут. Перед носом. И вы не представляете мне, как это хорошо. Ну, как будто они вот со мной. Нет, они не со мной. Но я испытываю радость. Семья моя становится близка мне. Мы общаемся. Я вижу их. Вижу их реакции, вижу их лицо, вижу их эмоции. И я знаю, что скоро придет время, я уже дни считаю, когда я с ними встречусь. Так вот, если это все перевести, Христос говорит, вот жить одной ногой в раю, это вот уже встречаться с Господом по скайпу. Ну, я условно говорю. Да, образно говорю. Вот я вижу, я общаюсь, он близок мне, и я знаю, что скоро мы с ним встретимся. И Христос говорит, если вы начнете вот так вот разводиться туда-сюда, то вы будете как на необитаемом острове. Вы не вкусите радость, ту радость, которую я вам хочу дать, ту радость вечности, которая уже у вас может здесь быть, на этой земле. Но третья причина, по которой Христос говорит, разводу нет, она очень глубокая, она богословская и библейская. Вот это для меня основополагающая причина. Когда Христос говорит разводу нет, Он говорит, исходя из понимания характера Бога. Развод как ничто другое в сознании людей коверкает, извращает представление об истинном Боге. Очень часто люди говорят о любви Божией. Правильно, Бог любит. Но иногда люди думают о любви Божией в категориях чувств. Ну, Бог любит, это вот значит, вот так вот, у него приятные эмоции в отношении нас. И вот в этом любовь. Мы очень много, особенно в наше время, измеряем эмоциями. Но, если мы внимательно погрузимся в Ветхий Завет, мы увидим, что Бог, когда говорит о любви к своему народу, Он говорит не в категориях чувств и эмоций. Он говорит в категориях верности. Завтра утром на богослужении мы коснемся 9 главы послания к римлянам Павла, и мы увидим, как она просто нашпигована ветхозаветными цитатами. И без ветхозаветных цитат не поймешь, что хочет сказать Павел. Павел просто, ну, пропитал, особенно 9, 10, 11 главы послания к римлянам, Ветхим Заветом. Если мы не уйдем в Ветхий Завет, не посмотрим, что там говорится, мы ничего не поймем. Но это я так, в качестве рекламы. Так вот, в Ветхом Завете, когда Бог говорит о любви своей, к своему народу, Он говорит исключительно в категориях верности. Многие из вас читали книгу пророка Осии. И вот в книге пророка Осии рассказывается история. У пророка, у Осии неверная жена. А он ее любит. Он ее прощает. Он ее принимает. И он неверной жене сохраняет верность. И Бог говорит, вот я так же к своему народу отношусь. Он уходит от меня, он мне изменяет, а я не отказываюсь от него. Я остаюсь верным. Поэтому, когда апостол Павел в послании к римлянам говорит о праведности Божией и говорит, что ибо открывается правда, праведность Божия, то он не говорит о том, что открывается святость великая Божия. Он говорит о том, что открывается верность Божия. В Евангелии открывается верность Божия. Что Бог верен человеку даже тогда, когда человек ведет себя в отношении Бога невероятно, крайне неподобающе. А Бог говорит, я от тебя не откажусь. Вот это верность. И вот это вот Божье, я от тебя не откажусь. Основа любви. Когда Бог говорит человеку, который грешит, который уходит от него, который распинает Сына Божия, а Бог говорит до последнего вздоха, я от тебя не откажусь. Вот это любовь. Понимаете? Неприятные эмоции. Недобрые чувства, которые испытывает Отец Небесный к человеку. Нет. Вот это вот. Что бы между нами ни было. Что бы между нами ни было. Я от тебя не откажусь. Люди, которые входят в общину Христову, а вхождение в общину Христову происходит через символический договор с Богом, крещение. Вхождение в общину Христову происходит через крещение. Так вот, во время крещения человек говорит, «Господи, твори меня счастливым, как тебе надо». Я отдаюсь во власть Твою. Все. Но в момент крещения и Бог говорит человеку. Что бы ни было, я от тебя не откажусь. Мы составили, ну, условно говоря, с тобой договор. Ты отдаешь мне свое сердце мне, чтобы я сотворил твое сердце. По образу и подобию своему. И я тебе обещаю в этот момент. Момент крещения – это момент не когда человек Богу обещает, а когда Бог человеку обещает. Я от тебя не откажусь. Я тебе буду верным. Какими бы кривыми путями ты ни ходил, я от тебя не откажусь. И вот это основа отношений Бога к человеку. Основа. Верность. Помните, простите меня тех, кто когда-то это уже слышал. Для меня это дорогая история. Когда я был пацаном, подростком, я был сильно таким вот доходяжным, Вот. Мне очень хотелось быть сильным. Мы жили в пригороде, я нашел осень телеги и начал качаться. Да, Володь? Качался. 10 качков сделал, подходишь к зеркалу, смотришь, наросло. Ничего. И я много болел. И решил, что сколько можно, надо закаляться. Осенью, когда уже заморозки утренние были, вышел на улицу, разбил водосточная труба, вот дождевая вода стекала, там у нас ванночка стояла, разбил лед и начал до пояса обливаться. Мама вышла, говорит: сынок, что ты делаешь? Я говорю: не мешай, я закаляюсь. А она у меня фельдшер, говорит: да кто ж так закаляется? Надо же постепенно, сразу летней водой, потом на более холодную переходить. Но мы же, когда нам 16, мы очень умные. Помните, как Добсон говорил, когда мне было 16, мой папа был таким глупым. Когда мне стало 30, мой папа заметно поумнел. Ну, вы понимаете, что проблема была не в папе. Вот. Ну, я, в общем, с мамой разругался вдрызг. И тогда в советское время нас возили на картошку со школы. Ну, всех возили тогда, кто помнит, какие колхозы. После обеда я уже приехал домой с температурой. Я лег на кровать. А? Нет. Из-за закалки. Я лег на кровать, отвернулся к стенке. Мама пришла с работы уже. У меня температура, я горю. Но мы ж теперь враги. Я лежу, мечтаю о том, как я умру. Как меня будут хоронить. И я одним глазком буду смотреть так. А, мучьтесь теперь. И вот мама пришла, она походила, она сразу поняла. Ну, там что, много ума надо, чтобы понять. Среди дня сын лежит в кровати, все понятно. Она подошла ко мне и спросила: сынок, что с тобой? Ну, я молчу. Мы же враги, правильно? Я молчу. Она еще раз спросила: сынок, что с тобой? И потом она сказала фразу, которую я оценил спустя годы. Она сказала: сынок, что бы между нами ни было, я тебя все равно люблю. И вот это, понимаете, это верность. Сынок, что бы между нами ни было, сказал мама, я тебя все равно люблю. И вот это верность. Бог говорит: сынок, доченька, что бы между нами ни было, я тебя все равно люблю. И Христос понимает, что вот эта вот верность, которую Бог проявляет к человеку, в отношениях с человеком, и которая является основой отношений Бога и человека, она же должна быть основой отношения мужчины и женщины в семье. Что бы между нами ни было. Может быть, сейчас я не пылаю к тебе чувствами. Может быть, ты меня обидел жестоко, или я тебя, или ты меня обидела жестоко. Но что бы ни было, как бы ни было больно в семье, нет оснований Потому что в основании семьи лежит верность. Такая же верность, какую Бог проявляет в отношении меня. Я грешник. Я нарушаю отношения с Ним. Но Он не говорит мне после очередного моего духовного провала, Он не говорит мне: иди отсюда, знать тебя не хочу. Меня такие дети не устраивают. Поэтому Христос говорит: в семье людей, которые входят в Его общину, должна быть такая же верность. Что бы ни было, я от тебя не отказываюсь. Если же люди начинают в общине Христа разводиться, то в их сознании разрушается представление о характере Отца. И такому человеку потом очень трудно понять, поверить, что Бог его принимает. Потому что я живу как? Я людей вот так сортирую. Ага, это ж общество потребления так устроено. Ну, я тоже пример этот приводил. Вот. Ой, какой хороший пылесос. Реклама говорит: купи пылесос. И я купил замечательный пылесос. А через 3 года я в рекламе вижу, что вышел пылесос еще лучше. И я понимаю, что я со своим пылесосом уже мучаюсь. А там скидки. Что нужно делать? Выбросить старый пылесос. Логика мышления современного мира такая, да? Выброси старый пылесос и купи новый, более совершенный. Я женился. И через 3 года я понял, что моя жена что-то барахлит. И уже ушло то, как у Пушкина, помните, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чудной красоты. А через 3 года, Господи, что же это за баба-яга? И тут на горизонте замаячило новое чудное видение. Ну, логично ж, да? Свою бабу-ягу поменять на новое чудное видение. Я, конечно, очень упрощаю. Но эта логика сегодня срабатывает. Даже у людей, которые причисляют себя к общине Христовой. Но кто идет этим путем, он глубоко в своем сердце разрушает уверенность в верности Божьей. Потому что мы так устроены. Мы о Боге судим по себе. И человек, который идет этим путем, обрекает себя на мучительную неуверенность в принятии и любви Божией. Он разрушает в себе основания отношений с Богом. Поэтому Христос говорит: нет, трудно тебе с женой, трудно тебе с мужем. Обижает, учись прощать, и будешь как Отец твой Небесный. И вот те слова, которых мы коснемся завтра, они чаще всего относятся к тому, что происходит в семьях. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Нет другого пути. Нету. Трудно. Вот в этом трудно ты можешь подняться на вершины Божьей любви. Это трудно. Это огромнейший стимул для твоего роста в Божьей любви. Трудная жена, трудный муж, трудные отношения – это вызов к личностному росту, к духовному росту, к росту с Богом своим. Но не развод. И поэтому Христос говорит: единственная причина – это прелюбодеяние, это супружеская измена. И то, даже если мы посмотрим в Ветхий Завет, снова же в ту же книгу пророка Осии, то Господь говорит: даже в этой ситуации лучший путь – Божий путь. Простите. Вы сейчас слушаете меня и думаете: да. И у вас, как у учеников, может возникнуть мысль: не, лучше не жениться. Дорогие мои, семья – это уникальная возможность обрести богоподобный характер. Именно в те моменты, когда тебе с твоим супругом, с супругой, очень непросто. Да. И поэтому Христос говорит: я вас призываю в свою общину, но послушайте, если вы хотите в моей общине быть счастливыми, созидает подлинное счастье, не чувство. Чувство сегодня есть, завтра нет. Я часто, тут в академии у нас же студентов много, и семьи создаются часто, и приходят на добрачное консультирование. Больше всего боюсь студентов, которые пламенеют, ну, студента и студентку, которые пламенеют друг другу любовью. Обычно я таким советую подождать. Не спешить. Потому что эта пламенная любовь после венчания часто становится огнем поедающим. Основа брака – верность. И Иисус об этом говорит. Итак, три момента. Когда Христос говорит «не разводиться», Он исходит из отношения к слабым. Женщина тогда брошенная, изгнанная мужем, она в тяжелейшем положении оказалась. Он исходит из того, что в общине его уже должна восстанавливаться вечность. Люди должны быть одной ногой в раю. И третья причина – это глубочайшая, богословская, библейская причина, основанная в характере Божьем. Это причина верности. Как Бог верен человеку, несмотря ни на что. Так те, кто последовали за ним, призваны быть верными друг другу, несмотря ни на что. И теперь мы переходим к следующей части. Честность. И давайте мы продолжим вот эту тему семьи, и на примере семьи посмотрим вот ту тему, которую затронул Иисус, тему клятвы. Все очень просто. Вопрос не в том, что Христос сказал, клясться нельзя. Христос не об этом говорит. Он говорит о том, что вы должны строить такие отношения, в которых отпадает всякая необходимость в клятве. Две картинки, две зарисовки. Ну, нехорошо, наверное, на себе. Ну, давайте на мне. Ладно, так проще. Представьте себе, что в течение вот сколько это же у нас лет? Ну, 13 лет совместной жизни. Я периодически жене врал. Пару раз она замечала меня, что я с какой-то другой женщиной шел, обняв ее за талию. Вот она сейчас там, что бы она сейчас думала? Какие бы мысли ее посещали? И я приехал бы из Германии, она меня вот так встретила. Ну что? Что там у тебя в Германии? Чижик-пыжик, где ты был? И мне нужно было бы бить себя в грудь и говорить, милая! Ничего не было. Ну да, плохого ничего. Чист, как слеза ребенка. Хочешь, позвони вот брату Виталию Майерту, он видел. Брату Роберту Гайбелю позвони, он видел. Володе Зайбелю позвони, он видел. Вот люди были, а они видели. Почему так не надо было бы так? А потому что отношения доверия разрушены. И другая модель. Бог милует, правда. Я не горжусь, я считаю, это великая милость Божия к нашей семье. Никогда мне не приходится вот так разговаривать со своей женой. Никогда. Потому что ни разу не было повода. Вот и все. И вот когда Христос говорит о клятве, Он говорит, смысл не в том, чтобы вы перестали клясться и божиться. Слушайте, если отношений доверия нет, то как бы ты ни клялся, веры больше становится? Нет. А если отношения доверия нет, когда есть отношения доверия, то достаточно да-да, нет-нет, и все. Вы представляете, какую общину замыслил Иисус? Согласитесь, когда есть отношения доверия, где люди честны друг перед другом, такая жизнь счастливая, правда? Без подозрений, без ревности. Без допросов друг друга. Без слежки. Жизнь, основанная на верности. Даже тогда, когда трудно друг с другом. А у грешников так бывает. Трудно друг с другом. Но в основе верность. Тогда счастье есть. Тогда легко дышать. И вот Христос в Нагорной проповеди приглашает людей в свою общину. Он говорит, в моей общине людей, одной ногой стоящей в Царстве Божьем, одной ногой стоящей в раю, совершенно другие отношения. Не так, как в этом мире. Не так, как предписывает традиция. Отношения, в которых вырастает подлинное счастье. Честность и верность. Иногда это очень трудно. Очень. Но если мы игнорируем вот эти два момента, наше счастье находится под огромнейшим вопросом. Оно не созидается. И последнее. Вы знаете, так строить отношения с Богом человек, с человеком Бог. Он честен и верен. И если он говорит, вы не можете идти за мной, если не возьмете креста. Смотрите, не рисует приятную картинку. Он говорит правду. Он не обманывает. У него нет двойной игры. И с другой стороны, он не отворачивается. И в этом благая весть. Он не отворачивается от последнего грешника. Не отворачивается. И вот здесь, вот в самом конце, что мне хотелось бы сказать. Вы знаете, на Голгофе Христос взял на себя грех всего мира. И эта мерзость всего мира была настолько ужасна, что казалось, отец должен проклясть и отвергнуть сына навсегда. И все демоническое воинство ожидало, что тот, кто висит на древе, Павел пишет об этом, проклят. То есть проклят – это отвержен навсегда. И вот почему апостолы проповедовали о воскресении. Потому что воскресение было свидетельством верности Божией тому, кто взял на себя грех всего мира. Бог не отвернулся от своего Сына, который, как пишет Павел, стал грехом вместо нас. Но Он от того, кто стал грехом, кто принял на себя мерзость всего мира, не отвернулся. И если он не отвернулся от того, кто взял грех всего мира и воскресил его, то значит он, проявив к сыну своему верность, то значит он не отвернется. Он сохранит верность тем, кто однажды сказали ему «да». И пусть этот человек будет вот таким покалеченным грехом, как вот это вот растение. И пусть в нем не будет ничего привлекательного. И пусть ему стыдно будет вспоминать всю свою прошлую жизнь. И пусть весь мир тычет в него пальцами и говорит: «Ух, какой грешник!» Пусть так. Но Бог даже с такими не разводится. Потому что верен и честен до конца. Я никого сегодня сюда звать не буду. Но надо ж когда-то и не звать. Но завтра звать буду. И завтра будет особый призыв. Я завтра буду звать сюда тех, кто не находится в отношениях завета с этим Богом. Я завтра сюда буду звать тех, кто через крещение не вошел в общину Христовых друзей. И я это буду делать ради того, чтобы и те, кто еще не вошел через крещение, во время крещения, они получили это заверение Отца: «Я от тебя не откажусь». И вот с этого момента у меня начинается время особой молитвы. Я правда не знаю, кто здесь кто. Но я буду молиться о каждом человеке, кто сюда придет, потому что моя мечта, чтобы те, кто не вступили с Богом в этот завет, союз верности, чтобы они в нем были. Чтобы Бог и от них никогда не отказался. Поэтому просто помолимся. Господи, ты удивительный, такой вот Бог, которого не вмещает наше сердце. И не вмещает наш разум, и вообще все мы. Мы же живем в мире, где так легко. Мы меняем друзей. Отказываемся от самых родных. Предаем друг друга. Это знаешь, Господи, что где-то в глубине нашего сердца мы не совсем верим, что ты можешь быть вот таким любящим до конца. верным. Господи, но ты правда такой, и поэтому сейчас, Отче, благослови каждую семью, находящуюся здесь. Или если здесь есть кто-то из супругов, ты благослови, Господи, семьи. Ты же знаешь, Господи, как часто и что творится в семьях. О, Господи, откройся в каждой семье, как Бог верный, и сохрани, Господи, по милости Твоей, верность супругов. А еще по благодати Твоей в семьях создай вот эту вот атмосферу доверия, когда не надо клясться и доказывать что-то. И еще, Господи, Ты помилуй и благослови тех, кто не вошел с Тобой в этот удивительный завет верности, кто еще не стал частью Твоей удивительной общины, где самые немощные, самые исковерканные жизнью растут живые. Господи, я просто завтра скажу, а Ты же знаешь сердце. Поэтому Ты зови, Ты привлекай, Ты спасай по милости Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.